Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, колишній радник президента Росії Володимира Путіна, співробітник Американського інституту Катона, президент Інституту економічного аналізу міста Москви Андрій Іларіонов. Здравствуйте, Андрій Ніколаєвич.
Добрий день, Олександр.
Ну що ж, немножко розкажіть, що привело вас в Київ.
Конференция, на которую меня пригласили, для того, чтобы я мог рассказать о том докладе, который я представлял в Вашингтоне 20 апреля. То есть представить доклад для украинской публики, для украинской общественности. Потому что доклад посвящен экономической политике, ну, в данном случае, может быть, даже экономическому кризису в Украине последних трех лет и разбору основных факторов, которые привели к той, прямо скажем, экономической катастрофе, которая произошла в стране за эти три года, которая три года тому назад, после победы Майдана, не предусматривалась, не предсказывалась, не прогнозировалась. Она произошла. И выясняется, что главный обычно называется причина военная. Это агрессия Кремля, агрессия экономическая, агрессия политическая, агрессия военная, оккупация, аннексия Крыма, война на востоке Украины. Все это действительно так, это и свою роль играло. Но, тем не менее, выясняется, что все-таки наиболее важной причиной была интервенционистская политика украинских властей, прежде всего, руководство Национального банка Украины. Руководство Национального банка Украины за первые 9 месяцев, я имею в виду госпожу Гонтареву, с момента ее назначения на пост руководителя НБУ в июне 2014 года до февраля 2015 года, растратило валютных резервов на сумму 12,7 миллиарда долларов. Скорость растраты резервов превысила скорость растраты резервов при президенте Януковиче в 3,5 раза. Все-таки по сравнению с Януковичем надо было постараться, чтобы превысить эту скорость, которая наблюдалась при Януковиче, в 3,5 раза.
Все-таки при Януковиче не было войны со стороны России?
Ну, на войну ничего не тратилось, потому что на войну в 2014 году тратился 1% ВВП. Это смешная цифра. То есть, спасибо, Александр, что вы об этом сказали. Это просто показывает, что списание вот этих потерь резервов на войну не имеет никакого отношения к действительности. Они были потеряны по совсем другим причинам. Вот. К этому практически никакого отношения не имело. Значит, вот они растратили эти резервы. А в результате того, что резервы упали до критического уровня, подпитки денежной массы украинской гривны валютными резервами стало недостаточно. Это стало дело неизбежным валютный кризис, девальвацию гривны, которая произошла, как мы знаем, примерно в 3 раза с уровня 8 гривен за 1 доллар до 25-26 сейчас. Поскольку валютные резервы были растрачены, пришлось брать новые кредиты для того, чтобы пополнить резервы, в том числе Международного валютного фонда. Сейчас за эти годы взято было новых долгов на сумму примерно 13 миллиардов долларов, то есть, чтобы заместить это. Но эти 13 миллиардов долларов являются заемными, и за эти заемные средства нужно будет Украине расплачиваться. Кому? Гражданам. То есть вот это все эти цифры не должны никого вводить в заблуждение.
На ваш взгляд, заемные это средства. Отсутствие квалификации госпожи Гонтаревой только, или это какая-то, ну, более широкая проблема была?
Ну, это минимальная вещь, это как минимум непрофессионализм и чудовищная некомпетентность руководства Национального банка. Что стоит за этой некомпетентностью и непрофессионализмом, какие-то интересы, это уже разбираться.
Она уже бывшая, вы знаете, она уже бывшая.
Я знаю, да, но это не имеет значения, потому что нужно понимать, что произошло, нужно понимать, почему это произошло, нужно делать так, чтобы это не повторилось, потому что там три года тому назад, после революции Майдана, ни в каком самом страшном сне невозможно было себе представить, что можно будет назначать таких людей, которые будут проводить такую политику, которые будут заниматься уничтожением украинской экономики.
Так, до речі, зауважу, що пані Гонтарева, будь-хто з Національного банку, колишнього, можна сказати, вже керівництво теж має змогу висловитися в ефірі Радіо Свобода. Андрей Николаевич, вы не только Путина видели, вы с ним не один год работали. Вот ваше впечатление, почему он делает то, это сейчас, вот последние три года, в частности, с Украиной? Что это? Это закономерность или...
Это его собственное мировоззрение. Он искренне считает, ему внушили это, и он взял это на вооружение из практических или каких-либо иных соображений. Он искренне считает, что нет такого народа украинцев. Он искренне считает, что нет такого народа белорусов. Он считает, что это один и тот же народ, который там по глупости, по несчастью и так далее оказался разделенным. Он искренне считает, что ему судьба или там высшие силы вручили этот уникальный шанс объединить эти народы под единой государственной крышей. Это у него мироди, у него, как сказать, такая вот мистическая цель, такая, которую нужно осуществить. Поэтому с ним ничего нельзя сделать, он просто придерживается этой точки зрения. Поэтому вот все остальное, что происходило в Крыму, на востоке Украины, вот все, что происходит по отношению, там, пропагандистская война против Украины, это отражение его мировоззрения, глубоко искаженного, чудовищного, не имеющего ничего общего с действительностью, у него такое вот представление.
То есть нельзя называть, на ваш взгляд, Путина ставленником олигархических сил?
Да нет, ну что, нет, смысле? Конечно. Нет, ну какие олигархические
силы? Все эти силы? Дворцы, о которых писали где там на Кубани?
Нет, подождите, это... нет. Дворцы дворцами, но олигархи тут при чем? Олигархи там выполняют вспомогательную роль, выполняют поручения. Разовые поручения, значит, руководства. Это совершенно другие соотношения. Соотношения сил. Какие там олигархи? Что они могли? Они могли еще в 99-м году принимать решение, кого выбирать в качестве наследника Бориса Ельцина. Да. Тогда их слово имело
времена
значение.
Времена Березовского.
Вот. Ну, а все, в 2000 году стало ясно, после того, как, значит, вот, она утонула, после решения того, кто является хозяином Первого канала, кто является хозяином канала НТВ, и кто является хозяином Юкосов, вопросы олигархического влияния на Кремль давным-давно решены.
Ну, Путин при власти сколько уже? 17 лет? Вот именно
18
так.
Будет. 18
да,
будет.
99.
В августе, если считать премьер.
Когда премьер-министром стал вот этот рейд Басаева.
Да.
Ну, за это же время, если можно так понять, не можно понять, так вроде бы и есть. Последние 3 года сверхагрессивная политика. Вот до этого, да, было все. Поддержка Януковича во время избирательной кампании, было ограничение подачи газа в Украину. Да, была в Грузии война 8-8-8.
Ну, вы же сами сказали, значит, как же мы будем забывать про Грузию.
По отношению к Украине.
По отношению к Грузии, что мы про Грузию забудем, то же самое. Агрессивная политика абсолютно. Тот факт, что там был здесь председатель, в этом не имеет значения, потому что, естественно, кто готовил войну. Войну-то готовили. Грузинскую войну готовили с 99-го года. Ну, просто вот я вот занимался анализом. С 99-го готовили грузинскую войну. Украинскую войну готовили с 2003-го года.
Захват Крыма, в частности.
Ну, в том числе это. На самом деле, захват Крыма – это мелкий вопрос общегрузинской войны. Потому что главная цель войны, вот этих всех военных действий на всех уровнях, и конвенциональными методами, и гибридными методами, установление контроля над Украиной, над всей Украиной, над Киевом. Нет, Крым в данном случае, Донбасс, является частными случаями. Вот. Лингвистическая война против Украины началась в апреле 2004 года. Значит, вот остров Тузла в Керченской правиле, это 2003 год.
Было,
ну,
да.
Слушайте, ну что мы будем говорить?
Ну, смотрите, вот...
Поездки в Крым, кстати говоря, вот в Севастополь, на этот самый Владимирский собор, который там, значит, вот около Херсонеса, собственно говоря. Это 2000 год, между прочим, 27 июля 2000 года. Значит, поездка Путина 27 июля 2013 года уже сюда, в Киев, потом еще здесь же он выступал, он же здесь из Киева выступал и говорил о том, что единый народ, что нет русских, украинцев, белорусов. Это не где-то происходило, здесь происходило, как раз в дни, как бы, когда отмечалось 1025-летие крещения Руси. Руси, под которой он понимает и нынешнюю Россию, и нынешнюю Украину, и нынешнюю Беларусь. Так что это же не случайные вещи. Он же как бы, когда приносит, восстанавливает там могилы Деникина или там, значит, Ильина, он же цитирует. За что он цитирует Деникина? За то, что Деникин выступал за единую неделимую Россию и не пошел на союз, значит, вот, с Пилсудским в борьбе против коммунистов. Собственно, это решение, которое предопределило результаты гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Иначе вся история бы точно всех наших стран пошла бы по-другому. Вот за что? Потому что Деникин выступал за единую неделимую Россию, включая, между прочим, еще и Польшу, не только Украину.
Да.
И он сейчас говорит, что насколько прав был Деникин, и рекомендует журналистам, говорит, изучать Деникина о том, что было записано. Так что, когда вы говорите, что это такое, это очень глубокое, укорененное, чудовищно ошибочное мировоззрение.
Оно обречено на поражение или все-таки возможно?
Естественно, конечно. Исторически оно абсолютно обречено, только...
Какой ценой и какое время,
совершенно,
да?
Совершенно верно. В процессе выявления провала этого мировоззрения мы видим, какую цену. Цену Украина уже заплатила 10 тысячами своих граждан, Грузия заплатила... Россия заплатила, российские люди заплатили и будут еще платить, к сожалению. Да, но это цена.
А была развилка, это во время Ельцина, например, что вот не по такому пути Россия пойдет?
Ну, развилок было несколько. Строго говоря, главная развилка произошла 6 ноября 1991 года, когда Борис Ельцин назначил господина Гайдара вице-премьером российского правительства, который, собственно говоря, направил в большой степени своими действиями направил развитие России по неверному пути.
Неверному, вы считаете? Пути. Это шоковая терапия, так
называемая? Нет, не шоковая терапия. Нет, ну, Гайдар просто своими действиями способствовал приходу к власти спецслужб. Во время его руководства, собственно, число представителей спецслужб в российском руководстве выросло с 5% до 32%. Такого не сделал даже Путин. Для приватизации активов, которые были предоставлены. Просто если говорить о том, кто сыграл ключевую роль, важнейшую роль в том, что Россия, сегодняшняя Россия является такой, какая она является, и то, что сегодняшняя Россия ведет себя такую, проводит такую агрессивную политику против Грузии, против Украины,
Гайдар,
Ближнем Востоке, два человека, с моей точки зрения, сыграли самую большую роль. Это Егор Тимурович Гайдар и Владимир Владимирович Путин.
Роль Ельцина, все-таки он был президентом?
Второстепенная. Несмотря на то, что он был... несмотря на то, что он был президентом, она была второстепенной. Она была важной в том, что он выбрал как одного, так и другого. То есть, потому что это его кадровое решение. Но конкретную политику делали эти два человека, не Ельцин. Ельцин сам по себе не был таким империалистом, он не был таким имперцем. У него были там и другие стороны. Но он назначил людей, которые придерживались имперской позиции. Именно они сформировали, задали тот тренд, который мы сейчас видим в российской политической жизни.
Приведу вашу цитату в интервью радиостанции «Эхо Москвы», декабрь минувшего года. Тот процесс распада, который начался в начале 20 века с распада Российской империи, продолжился на рубеже 80-х-90-х годов с распадом Советской империи. Этот процесс не закончен, по вашему мнению. Потому что Российская Федерация построена по тому же самому принципу, по которому был построен Советский Союз, распавшийся в 91-м году. Конец цитаты. Вы это подтверждаете? Действительно?
Конечно.
Россия тоже обречена на распад тогда, получается?
Конечно. Ну, процесс не завершился. Просто Российская Федерация, как бы название такое, ну это вообще, собственно, осколок, крупнейший осколок Российской империи. Этот процесс начался в начале 20 века, вот был там первый этап, был второй этап, будет и третий, может быть, и не только один еще будет. Конечно, есть некоторые территории в рамках нынешней границы Российской Федерации, которые являются несопоставимыми, несоединимыми с остальными территориями. Ну, совершенно очевидный пример – это Чечня. Стандарты культурные, религиозные, какие угодно, поведенческие, они несовместимы. Но это не только единственный случай. Конечно, это будет, да. Так же трудно представить, как трудно было представить нашим, 30 лет тому назад, что для некоторых, что Советский Союз распадется. Тогда же, как это может быть распадется? Невозможно распадется.
Сценарий вот этого, возможно, вот этого распада, он как может развиваться? Именно вот это несоответствие ментальное и иное с кавказскими регионами. Может быть, экономические это причины?
Вы знаете, это большой разговор по поводу того, какие сценарии возможны. Сценарии, возможно, разные. Потому что нынешняя Россия является средоточием огромного количества там, противоречий и кризисов. А национально-этничный и мировоззренческий является одним из важнейших. Потому что, если спросить российских граждан, где проходят границы России, они дадут огромное количество разных ответов. У людей разные представления о том, где заканчивается Россия. Потому что Россия есть разная. Россия этническая, Россия конфессиональная, Россия юридическая, Россия, имперская. И эти круги совершенно разные. Вот один из ключевых вопросов о том, где есть настоящая Россия. Это, то есть, процесс формирования национального мировоззрения, национального мышления для России, который, собственно говоря, по большому счету даже не начинался. Потому что преобладающей является имперское мировоззрение в России. И оно, проливается, прорывается там, в виде там, каких-нибудь компаний «Крым наш» или там, «Сирия наша» или что-то такое безумие. Или «Беларусь наша».
То есть Путин выражает чаяние подавляющего большинства россиян?
Нет, он формирует их. Это как раз власть обладает возможностью с помощью административных ресурсов, с помощью пропагандистских ресурсов формировать новую точку зрения. Если она этого не делает, то естественный процесс при свободе средств массовой информации приводит к тому, что эти имперские позывы умирают, они засыпают. И видно, что, например, в те же самые 90-е годы, когда сам Ельцин, не будучи откровенным имперцем, видно, как эти имперские настроения засыпали в российском обществе и потребовали специальные усилия Путина, для того, чтобы разбудить их. Разбудить вначале по отношению к Чечне, потом по отношению к Грузии, теперь по отношению к Украине.
Да, вот мы перешли опять к Украине, вернулись, вернее сказать. Вот этот возможный сценарий распада России.
Это всегда относится, говорит, вот распад России, это нас воспитывали же всех и в Советском Союзе, даже распад Советского Союза, как страх, ужас и так далее. Ну, распались, и что, ничего. Тот, кто взялся за ум, тот чувствует себя неплохо, кто не взялся за ум, ну, того винить надо, а не распад Советского Союза. Империи распадаются. Вот смотрите, вот распалась Австро-Венгерская империя. Ну и что? Вот есть Австрия, есть Чехия, теперь и Чехословакия была, потом Чехословакия распалась, есть отдельная Венгрия, была Югославия, Югославия распалась. И что, они плохо себя чувствуют? Там, где люди берутся за ум и за проведение разумной политики, там все нормально, все хорошо происходит. И, я не знаю, там 100 лет тому назад, или чуть больше 100 лет назад, на планете было, если память не изменяет, 40 независимых государств. Сейчас 200. И что? И что, сейчас люди живут хуже? Нет.
Андрей Николаевич,
дальше, может, все живут лучше.
А вот эта повестка так называемого крымнашизма, если угодно, угу, она не исчерпана? Вот это желание компенсировать неудачи внутренней политики, куча этих неудач, угу, система Платон, засилие олигархов. Можно опять разыграть этот сценарий?
Конечно.
В России?
Можно,
да?
Конечно, да.
Не устали россияне опять от очередной...
Нет, тут россиян же никто не спрашивает, собственно говоря, и никто не спрашивает...
Ну, то есть играет эта карта?
Относится. Ну, конечно, нет. Ну, понятно, что, например, если подобный же сценарий будет применен по отношению к Белоруссии...
Беларусь наш, так?
Конечно, возможно? Да. Нет, ну, не то, что возможно. Нет, ну, смотрите, там же...
Казахстан?
Так? Нет, секундочку, давайте про Беларусь начали. Вот смотрите, в прошлом году была создана первая гвардейская танковая армия, которая не была, ее распущена была еще после распуска Советского Союза. Она была воссоздана. Значит, посмотрите, где располагаются основные ударные бронетанковые части 1-й гвардейской танковой дивизии. Они все находятся на шоссе, ведущих в Беларусь, где формируются новые вооруженные подразделения. Не только вдоль украинской границы, в основном вдоль белорусской границы. Посмотрите, как изменилась пропагандистская тематика на российских СМИ.
Батька уже не друг, нет?
Там идут волнами такими, все. Uh-huh. Говорят, ну вот белорусы, типа, уже предатели там такие. Нет, ну это естественная вещь, потому что еще раз возвращаемся к мировоззрению, про которое мы говорили вначале. Кто является частями этого великого русского народа в представлении Владимира Владимировича? Русские, украинцы, белорусы. То есть, собственно говоря, украинцы не дают ему осуществить его замысел, потому что
не
сопротивляются?
Дают. Не дают.
Не дают, конечно.
Путин не выигрывает.
Нет, ну как бы, мы видим, где линия разграничения, она остается, там, несмотря на то, что там идут потери, там идут бои, но линия разграничения в целом остается неизменной. И Путин сегодня уже понимает, что вот чего он не понимал еще в апреле 2014 года, потому что в апреле 2014 года он открытым текстом говорил о 8 областях. От Харькова до Одессы.
Новороссия, так называемая.
Новороссия, да. Он же впервые, или в очень редком случае, когда он рассказал о своих планах. Ну, не просто о своих планах.
Была там или пресс-конференция, или встреча...
Не, это было средство с
журналистами. Где-то апреля 2014 года, где-то так.
Это было 17 апреля 2014 года.
Было. Когда он признался, что в Крыму были именно российские.
Ну, это первый раз, потому что ничего уже. Нет, когда он говорил о Новороссии и о 8 областях, он перечислил их. Собственно, эти выступления были не ошибка, не срыв с языка. Это выполнял ту же самую роль, какую выполнял радиожурналист в 1936 году, когда говорил: «Над всей Испанией безоблачное небо». Это был сигнал для поднятия вот этого восстания Новороссии против жидобандеровцев или там фашистов, кого угодно в Киеве. Вот, что услышав свои голоса, что сам Путин назвал, значит, нам надо это сделать. Еще тут российская армия нависает над границей, поэтому сопротивляться не нужно. Это провалилось. Почему провалилось? Потому что украинцы не дали этого сделать. Вот, прежде всего, волонтеры. Волонтеры, которые кровью своей жизнью защитили Украину, защитили украинское общество, украинских граждан, украинскую государственность от интервенции, от иностранной агрессии. Да. И вот своей вот этой кровью 10 тысяч своих героев задержали, остановили, и сейчас Путин уже понимает то, в чем ему трудно признать. Он просто не понимал это в апреле 2014 года. Он же тогда искренне был говорить: Украина искусственная страна, которая, значит, создана на наших российских землях и так далее, и так далее. Но ему рассказали за эти 3 года, чьи эти земли. Искусственная страна или не искусственная страна.
Заканчиваем наш разговор на том, что все-таки Путин как минимум не побеждает. Можно так сказать, во всем этом.
Значит, пока не побеждает, но важно, чтобы Украина выиграла. А Украина выиграет только тогда, когда она создаст эффективную экономику, когда она будет расти на 10-12% в год в течение минимум 20 лет подряд. И когда по уровню ВВП на душу населения и уровне жизни населения, Украина будет выше, чем авторитарная Россия. Демократическая, свободная Украина будет выше, чем авторитарная, полуторитарная, диктаторская Россия. Вот тогда мы можем сказать, что Украина выиграла.
Спасибо вам большое, Андрей Николаевич, за это интервью. Спасибо, что пришли в нашу студию. Гостем студии «Радио Свобода» был Андрей Ларионов. Привет, программа Олександр Лащенко. И дякую вам, друзья, за увагу.